Власть. Они зовут нас в будущее. Они хотят наши голоса. Хоть узнаем, что выбираем. Делим власть.
Добрый день, вы слушаете радио «Говорит Москва». Сегодня вторник, 21 марта, время 22 марта, на самом деле, время 12.05. Это программа «Власть». Каждую неделю здесь, в новой студии гостиницы «Националь», мы говорим с депутатами Государственной Думы о самых важных для страны темах, о новых законопроектах, итогах работы парламента за 5 лет. Меня зовут Олег Беркович, и сегодня у нас в гостях депутат Госдумы фракции «Единая Россия», первый зампред комитета по обороне Андрей Красов. Добрый день.
Добрый день.
Наш смс-портал +7 925 48 94 8 и твиттер «Говорит МСК». Естественно, первая тема – это главная новость дня – взрывы в Брюсселе. Это чудовищная совершенно трагедия. Чья это проблема? Это проблема только европейцев или общая?
Но перед тем, как бы перейти к заданному вопросу, Олег, я хотел бы выразить слова искренней соболезнования народу Бельгии, чьи близкие погибли и в аэропорту, и в метро. Но это терроризм, международный терроризм, это не проблема одной страны, одного государства, это проблема всей нашей планеты. Потому что международный терроризм, он, как правило, не выбирает граждан какой-то национальности. Я уверен, что в Бельгии, наверное, погибли граждане разной национальности. Он, как правило, не избиратель гражданам, проповедующим ту или иную религию. Вот в Йемене погибли, скажем так, и не только мусульмане, вернее, в том числе и мусульмане погибли. В Тунисе тоже жители разных национальностей и разных государств погибли. Поэтому международный терроризм – это общая проблема, мировая проблема. И я хотел бы еще раз напомнить слова нашего президента, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, когда он с юбилейной Генеральной Ассамблеей в Нью-Йорке предлагал создать международную коалицию, по примеру наших дедов, когда они создали антигитлеровскую коалицию, и бороться с международным терроризмом по всему миру, ликвидировать эту раковую опухоль.
Взрывы в Брюсселе, скорее всего, связаны с ИГИЛ, запрещенным в России. Мы постепенно уходим из Сирии. Мы закончили операцию. Первую стадию этой операции, или, может быть, мы продолжим, пока неизвестно. Но сейчас мы вроде как закончили. Вот в контексте борьбы с терроризмом мы добились своего, что мы хотели там? Или нет?
На этом этапе можно сделать положительный, как бы на этот вопрос положительный ответ. Да, мы определенные части задач, которые ставили перед собой, мы добились. Мы разрушили инфраструктуру. Даже, вот знаете, приведу слова министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу, когда он докладывал президенту. Вот вдумайтесь, 400 населенных пунктов освобождены от террористов, и площадь, я могу как бы соврать, но около, по-моему, 9 тысяч квадратных километров.
Есть.
Но это действия России, действия вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, действия Ирана, действия курдов, действия Ирака. Но действия других группировок, которые созданы и 5 лет назад, и не так давно, они, знаете, больше теоретические, чем практические.
Ну, они тоже совершают вылеты. Может быть, нам стоит вернуться в Сирию, раз такая пошла история с терроризмом, вот эти взрывы в Брюсселе – это сигнал, что мы не победили терроризм, что мы, да, мы нанесли удары по инфраструктуре ИГИЛ, безусловно. Мы помогли Асаду и официальному сирийскому правительству вернуть часть территории, это так, и взять ее под контроль. И в контексте того, что ИГИЛ – это абсолютное зло, и возвращение Асада и законно, и условного там какого-то сирийского закона на часть территории – это безусловный плюс. Но мы видим, что терроризм не побежден. Может быть, вернуться?
Вы знаете, мы с вами, вот когда обсуждали вот сирийскую проблему, не забыли упомянуть одну. Ведь большинство вооруженных формирований в Сирии сейчас соблюдают как бы установившийся мирный договор. между официальным правительством и те вооруженные формирования, численность их, по-моему, там 39 или 29, они соблюдают как раз мирный договор.
То есть, несмотря на взрывы в Брюсселе, нам усиливать свою операцию против ИГИЛ в Сирии сейчас не нужно?
Послушайте, то есть положительный момент. Не во всех районах Сирийско-Арабской Республики, но все-таки наступил мир. И в данном случае, в этом регионе, усиливать еще раз группировку наших войск нет необходимости. Должен быть какой-то мирный процесс. Должна и вооруженные вот эти вот представители оппозиции, и правительство Сирийской Арабской Республики сесть за стол переговоров и договориться о своем будущем.
То, что вы говорите, это будущее Сирии.
Да.
С этим вообще, вообще не спорят.
Да.
Вопрос в ИГИЛе.
Да.
ИГИЛ это не будущее.
А вот что касается ИГИЛ, он же это запрещенная организация, не хотелось государство называть, она же находится не только на территории Сирийской Арабской Республики. Она находится и в Турции, она находится и на севере Африки, и отдельные как бы отряды и в Афганистане находятся, есть и в других как бы странах Африки находятся.
На секундочку, простите вас, срочная новость приходит. Мы знали о двух взрывах, вот сейчас местные СМИ, бельгийские СМИ сообщают о третьем взрыве в метро в Брюсселе. Простите, да, это просто...
Да, и здесь важно не только как бы с самим государством. Опять же, президент, он бороться призывал и с теми пособниками этих террористов. Ну, видите, их кто-то спонсирует, кто-то обеспечивает оружиями, материальными какими-то средствами, кто-то предоставляет госпиталя для того, чтобы они после своих кровавых дел лечились и восстанавливали свои силы. В том числе и весь мир сказал нет, в том числе этим государствам и лидерам этих государств, которые эти действия незаконные действия. И еще раз опять напомню слова президента, все-таки надо создать действительную практическую международную коалицию и всем миром бороться с международным злом, пока он не распространился на другие страны мира. Не хочу быть черным предсказателем, но если такое попустительство со стороны других стран мира будет, то Бельгия это будет не первая страна, не последняя страна, где прозвучат еще взрывы. И вы понимаете, сколько нужно пролиться крови, чтобы здоровый человеческий разум возобладал.
Хорошо, давайте представим, что эта коалиция будет создана. То есть это участие России в наземной операции, потому что одними вылетами победить невозможно. Вот нам на сайт справедливо пишут, что да. По официальным данным совершено там более 9 тысяч вылетов, убито там 1,7 или там 2 тысячи террористов. Ну, примерные цифры, естественно. То есть получается где-то там по 6 вылетов на одного террориста. Это, наверное, это высокая эффективность в контексте того, что мы не теряем людей на земле. Это в этом контексте, безусловно, лучше потратить деньги, чем потерять своих солдат. Это факт. Но если мы говорим про настоящее уничтожение ИГИЛ и терроризма, и вот этой части международного терроризма, то это же только сухопутная операция, и нам придется в ней участвовать, и наши солдаты будут гибнуть.
Нет, не обязательно. Вот опять вернусь к предыдущему своему ответу. Вот понимаете, все страны мира или заинтересовались вопросом, а откуда внедорожники Toyota у игиловцев? Оказывается, это была гуманитарная помощь, которая была поставлена свободной сирийской армии, и которые те передали этой международной террористической организации. Это раз вопрос. Этого не надо делать. Следующий момент. Я согласен с вами, выше человеческой жизни ничего нет. Тем более у нас в стране, где численность народонаселения составляет всего лишь 2% от населения мира. И когда вы сказали 6 самолетов вылетов на одного уничтоженного террориста, ну, это, знаете, это плюс-минус. Мы точными данными не обладаем. Но здесь тоже можно говорить о том, что здание сооружений, которые использовали террористы, это боевая техника, которую использовали террористы, это склады боеприпасов и ракетного вооружения, которые были у террористов.
Так вы на мой вопрос не ответили. Мой вопрос был про участие в сухопутной операции. Если эта коалиция будет создана, а сегодняшний взрыв в Брюсселе, безусловно, подтолкнут мировое сообщество к каким-то действиям адекватным. И, допустим, эта коалиция создана. Мы должны участвовать в наземной операции или нет?
Вот но вопрос. Пока у нас нет, скажем так, поводов участвовать в наземной операции в Сирийской Арабской Республике или в другой стране мира.
То есть, если эта коалиция будет создана, нам лучше не участвовать?
Но пока у нас нет оснований. На данный момент нет оснований для того, чтобы участвовать в наземной сухопутной операции.
Как вы думаете, что делать нам здесь в контексте этих взрывов в Брюсселе? Потому что эта история может прийти в Россию очень легко. И это не раз было. Да? Там несколько лет назад взрывы в Домодедово. Постоянный режим, регулярно объявляется режим контртеррористической операции в Дагестане, в Кабардино-Балкарии. Это все происходит здесь сейчас. Что нам сделать? Как нам защитить себя?
Вы знаете, вот когда ИГИЛ провозгласила создание государства от Португалии до Пакистана, мне сразу вспомнилось, что точно такой же исламский халифат когда-то в 90-е годы планировался к созданию у нас на Северном Кавказе.
Вот у вас есть прекрасный опыт борьбы, да, с этим исламским халифатом, да, здесь, на Северном Кавказе. Вы участвовали во Второй Чеченской.
Да.
И после этого терроризм пошел на спад.
Это не путь. Только благодаря моим действиям и участию в этой кампании.
После Второй Чеченской, в принципе. Да, и после того, как в Чечне наступил мир.
Тоже
путь. То есть, но сначала нужно было всех уничтожить. Сначала там работала артиллерия, работала авиация, там работали наземные войска, там работали десантники, там мы несли потери. Только наземная операция в итоге привела нас к успеху. И потом там удалось установить мир, и дальше как-то пошло социальное восстановление. Получается, что у нас нет другого выхода?
Нет, я бы так не сказал. Вот что касается первой и второй чеченской кампании, да, я еще раз говорю, предысторию. Там тоже должен был создан террористами исламский халифат у нас на Северном Кавказе. И тоже использовался и национальный, и религиозный фактор. И мы помним взрывы, которые происходили не только на Северном Кавказе, но и в Волгограде, в Москве, где еще, на железнодорожных вокзалах, в различных местах. И для того, чтобы на своей территории победить, да, мы использовали все имеющиеся у нас меры, и авиацию, и сухопутные группировки для того, чтобы очистить свою территорию от терроризма. Вот. И плохо ли, хорошо, но мы с этой задачей как бы справились, да, вот, ну, всплески, ну, опять это те, которые вот засылаются с территории других государств. Здесь же совершенно другая как бы история, и здесь группировка, в которой участвуют вооруженные силы Сирии, вооруженные силы Ирака, затем невооруженные как бы формирования курдов, других советники Ирана, наши как бы советники. Эта группировка достаточно, чтобы как бы победить вот эту, скажем так, те вооруженные, незаконные вооруженные формирования, которые сосредоточены в Ираке и в Сирии, ну, то есть в этом регионе. Еще раз говорю, но должны все страны мира, в том числе и создавшие коалиции различные, должны сделать выбор между миром и поддержкой террористов. То есть надо не в теории как бы бороться с ними, а реально бороться с терроризмом. То есть не финансировать, не поддерживать.
Сейчас после этих взрывов, как вы думаете, европейцы надавят на Турцию и на Саудовскую Аравию, чтобы они ограничили свою негласную поддержку различных террористов?
Да, конечно, мы с вами же отвечали на этот вопрос, ведь я, опять же, не хочу быть черным предсказателем, если контрмер не сделать и реально не только создать коалицию, но реальные меры по противодействию международному терроризму не делать, то Бельгия будет не последняя страна, где будут звучать взрывы и гибнуть мирные жители.
Российская армия очень сильно изменилась за последние годы. Да, там, начиная, я читал ваше интервью в «Красной звезде» после войны 2008 года, когда вы говорили про то, что артиллерия могла бить только прямой наводкой, и связь была через сотовую связь. Это все так. Сейчас все по-другому. Да. Сейчас, через час после бомбежки, ролики заливаются на YouTube. Это то, что невозможно было представить там 8 лет назад. Эти изменения, как вы думаете, кто именно сделал эти изменения? Это Шойгу или Сердюков?
Знаете, я вот в первую очередь хочу вас поблагодарить за то, что вы пригласили меня в эту студию, чтобы поговорить о профессии защищать свою родину. О этой профессии можно говорить сколько угодно. Это замечательная профессия. Не менее замечательные профессии есть у нас в России. Учителя, врачи.
Так, давайте не будем
Учителя, врачи. Но военнослужащий, он, вы понимаете, себя вбирает все эти практические профессии. Он и учитель, он и врач, и он и психолог. Так вот, о изменениях в армии. Действительно, произошли очень существенные изменения. И здесь... Мне кажется, все-таки немаловажные изменения с ролью личности, как бы, у нас в истории. Это прежде всего министр обороны, генерал армии Шойгу Сергей Кожугетович. Очень авторитетный, очень грамотный специалист. До этого длительное время возглавлял другое министерство.
Кстати,
и он привел и создал ту команду, которая способна выполнить задачи и на территории Российской Федерации, будь то пожары, там, борьба со стихийным бедствием, так и в ходе проведения различного масштабных учений, и также выполнить задачи за пределами нашей страны.
Поправьте меня, если я не прав, я не хочу умалять достоинство Сергея Кожугетовича, он действительно, на мой взгляд, очень хороший министр обороны, но основные изменения, то есть реформа армии была сделана при предыдущем министре, то есть изменения организационных структур, сокращение, там, изменения военных округов, там, убирание армии, там, дивизий, вот это все. И нам начало такое массовое начало перевооружения. Это все началось тогда. Да, там вывод разных служб на аутсорс. На это уже пришел новый министр, который сделал армию армией снова. И он вдохнул в нее жизнь. Это, безусловно, так. Но в этом контексте, как вы оцениваете деятельность предыдущего министра?
Вы знаете, я бы не говорил, вот, знаете, вот то было плохо, то хорошо, но, знаете, какие вехи и какие проблемы были при предыдущем руководстве? Это жилищная проблема. Понимаете, очередь больше 100 тысяч человек. А если взять те офицеры, которые в одночасье были введены в распоряжение, а это их составляло где-то больше 250 тысяч человек. Да, некоторые из них были жильем обеспечены, но очередь возросла в разы. И эта проблема, она решалась, знаете, под каким девизом? «Мы построим». А вот нынешнее руководство решает эту проблему, про жилье я говорю только, мы обеспечим жильем и вселим семьи военнослужащих в это жилье. Вы понимаете?
Сейчас
в результате очередь бесквартирных на 1 января 2012 года где-то 80 тысяч человек было, на 50 тысяч заработную денежное довольствие умножьте, получается 40 миллиардов рублей ежегодно государство тратило. Вот. И плюс жилой фонд, они же построили, мы построили, но не вселили на содержание жилья еще порядка где-то 20-30 миллиардов. Если сложить, это 60-70 миллиардов, это, наверное, два бюджета региону, сравнимому как бы с Рязанской областью. И вот эти деньги тратились.
Сейчас
это один,
сейчас в очереди
и один пример. И дальше. Так. Вы знаете, Я бы тоже не делал сравнение, при ком началось эффективное как бы выполнение государственно-оборонного заказа. Но сейчас выполнение государственно-оборонного заказа где-то 99,5, и 7, там, и 9%. Тогда проблема была между Минобороными и предприятиями УПК, которая сейчас решена, в том числе и с помощью депутатского как бы корпуса. А тогда эта проблема не решалась. И, скажем так, здесь, вы понимаете, все познается как бы в сравнении. Учения, которые проводились тогда и сейчас, это совершенно разные как бы учения. И масштаб учений совершенно другой. Сейчас действительно, я не хочу как бы что-то очернять, а что-то обелять, сейчас действительно учат военного человека то, что необходимо в бою. И поэтому учения проходят в различных регионах нашей страны с привлечением разнородной группировки сил, как бы и средств, разные по размаху тренировки и учения. И действительно, вот то, что, чего научили в короткие сроки, эффективность свою, в частности, военно-космические силы, очень хорошо демонстрируют в Сирийской Арабской Республике.
Еще одна срочная новость. По официальным данным, в аэропорту Брюсселя погибло 13 человек, а ранено 35. По метро данных пока нет.
Ну, можно вернуться, мы скорбим вместе с народом Бельгии, да.
Я бы попросил вас еще вернуться ненадолго на тему жилья, потому что это действительно актуальная история, особенно актуальна она, как всегда, перед выборами. Вот сейчас 30 тысяч человек в очереди. Какая судьба их ждет? Что произойдет в ближайшие там, месяцы или в ближайший год, когда их наконец-то поселят? Я понимаю, что это сложный процесс, что там с 2012 года расселили действительно очень много людей. Это все так. Но вот эти 30 человек, чья судьба еще не решена, что будет с ними? Это первый вопрос. И второй вопрос – это качество жилья. Потому что то, что построило Су-155, а это один из основных подрядчиков был по строительству, не удерживает никакой критики вообще. Там, взять пример Ростова-на-Дону, где есть там, по-моему, Суворовский называется этот микрорайон, где там и щели, люди про это пишут, там и щели, и там проблемы с окнами, с дверями, и там внутри все отваливается. Это все так, там две двери кривые.
Вот с обеспечением жильем военнослужащих, здесь вот я приведу слова Сергея Владимировича Пирогова, который возглавляет Департамент жилищных отношений Министерства обороны. Он сказал, вот те события, которые произошли вот с января 2012 года, они сравнимы с квартирной революцией, и можно, скажем так, имя Шойгу именно этой революции как бы дать название. Квартирная революция Шойгу. Вот. Вы понимаете, 30 тысяч человек бесквартирных, да, это существующие проблемы. И эту проблему нужно решить. И все механизмы, которые сейчас есть у нас, а это 4 способа как бы обеспечить военнослужащим жильем, они есть и они реализуются. Это и получение военнослужащим жилья в натуральном виде, это и денежная субсидия, это использование государственного жилищного сертификата. И
это ипотека?
И военная, да, накопительная ипотечная система. То есть любой способ для военнослужащего хорош. Он может, когда у него возникли как бы законные основания для того, что он должен быть обеспечен жильем, он любые способы как бы может выбрать.
Вы как депутат, вы можете теоретически на это повлиять, да, на историю с качеством? 30 тысяч, да. по вашим словам, по словам Минобороны, в ближайшее время, ну, какое-то обозримое, очень, очень обозримое будущее расселят. Что делать с их качеством этого жилья?
Я еще вот, Олег, добавлю пару слов. Вы понимаете, вот начиная с 2005 года, когда существует накопительная ипотечная система, очередь уже среди молодых специалистов, она как бы уже не растет. То есть они участвуют в накопительной ипотечной системе. Кто-то может, и причем в чем эффективность накопительной ипотечной системы? Один контракт закончился, начиная с третьего контракта, ты можешь уже как бы выбирать жилье и покупать жилье. Что касается качества жилья, да, это с этим необходимо нам, в том числе и депутатам, бороться, чтобы за настоящие государственные деньги, государство очень большие деньги выделяет для этой цели, и, естественно, должно быть настоящее качество услуг, которые получили военнослужащие, члены их семей. Эта работа и проводится и Министерством обороны, и в том числе депутатским корпусом, которые, как бы, по заявлениям тех или иных военнослужащих. Но эта проблема, скажем так, уже решается, и решается на очень хорошем качественном уровне.
Последний вопрос, если можно, очень коротко.
Да.
В этом году контрактников впервые больше, чем призывников. Ваша позиция? Отмена призыва за или против?
Нет, я против отмены призыва, потому что мы этих контрактников из кого-то должны получать. Понимаете?
Спасибо большое. 12:30. Сейчас мы уходим на новости. Это была программа «Власть». У нас в гостях был депутат Госдумы Андрей Красов. Меня зовут Олег Беркович. Встретимся через неделю, во вторник. Пока.